Всем огромный привет! Пришлось немножечко побегать за интернетом, прежде чем я его поймала таки, и теперь могу быть с вами. Всем хорошего понедельника. У меня он прям чересчур буйный и очень такой весь бурлящийся и струящийся. Надеюсь, что у вас тоже все в порядке. Сделала пост «Вопросы, комментарии» к текущему прямому эфиру. Соответственно, можно писать вопросы и комментарии под ним. В процессе подготовки к этому эфиру я в выходные, так сказать, бойко залетела в тему того, что нам нужно закрыть тему назодов, нам нужно досмотреть то, что мы не досмотрели по препаратам миазматического характера. И, в общем-то, с удивлением и радостью для себя я обнаружила, что мы, однако, молодцы, потому что, в общем-то, все основные назоды мы с вами уже покрыли, за исключением на десерт, так сказать, я оставила один из самых таких сложных в плане своей полярности и, в общем, в какой-то степени довольно тяжелых в каких-то своих проявлениях препарат. Это... Ну, по-русски он звучит мидорином. Мне очень сложно называть его мидорином, потому что я всю свою практику работала на английском языке, и поэтому для меня он мидорайном. Но так или иначе, и то правильно, но в русских текстах вы будете его находить как медоринум. Именно о нем мы сегодня поговорим и тем самым, в общем-то, закруглим историю с назодами, которые соответствуют определенным миазмам. Мы об этом сейчас поговорим как бы таким общим зонтиком тоже, чтобы подвести итоги. Но на препарат мы сфокусируемся именно этот. Сегодня будет любопытно посмотреть ваши комментарии, насколько вообще кому это отзовется в плане каких-то своих кейсов, может быть, что-то, что вы видите перед собой ежедневно среди близких, может быть, те, кто практикует, видит это там в большей или меньшей степени среди пациентов. Я заранее прошу прощения, у меня из-за много-много-много наговоренного, потому что я снимала кое-какие вещи для вебинара по кристаллам в том числе, и, в общем, у меня, короче, голос немножечко уставший. Поэтому прошу прощения, если он немножко скрипучий. Надеюсь, что он мне сегодня позволит все-таки эфир полностью провести. Так, смотрю в комментарии, что я вижу. Да. Придется сейчас читать. Вот, сегодня буквально делала репертуаризацию, он выпадал много. Ну вот да. Собственно, он на самом деле препарат, который очень многими самими гомеопатами не очень понят. Почему? Потому что на ранней стадии того, как этот препарат гомеопаты изучали, на основании того, что было написано вообще о нем в самом-самом начале, о нем было очень-очень такое как бы однобокое представление, и много-много разных эпитетов было на него навешано, которые, ну, отчасти они справедливы, но это не полная картина препарата, и поэтому с ним ассоциируется очень много таких стигм, которые в каких-то кейсах они будут справедливы, но есть люди совершенно с иными картинами, в том числе психоэмоциональными, которым нужен мидорайнум, и который прекрасно помогает им там скорректировать какие-то свои вещи, но без вот этих вот стигм. Об этом мы сейчас немножко поговорим. Про псоринум. Про псоринум у нас был эфир как минимум практический. Я практически уверена, что мы поговорили про псоринум, когда у нас был эфир про миазм псоры, и у нас точно был кейс, причем и не один, с псоринумом в качестве препарата на практике. Посмотрю еще раз эфиры, но просто мне кажется, что псоринум мы точно уже проходили. Если нет, то, соответственно, впереди у нас еще оно, но я очень сильно удивлюсь. Просто мы действительно его много уже затрагивали. Итак, значит, начнем с того, что у нас, в принципе, вообще напоминание для тех, кто просто вот, так сказать, только что врывается в тему назодов и вообще все, что связано с миазмами. Про миазмы мы проговорили уже, мне кажется, достаточно много и полноценно, повторяться нет нужды. Но просто для закрепления вот этой связки и понимания, что вообще это из себя представляет, можно о чем говорить? Можно говорить о том, что каждый миазматический пласт изначально гомеопатами был проассоциирован с неким конкретным препаратом, который для проработки этого пласта прекрасно подходил. В данном случае, сейчас вот одну секунду, я просто хочу убедиться, что я вас не обману, сказав, что Ганиман в свое время, он же у нас получается, Ганиман, как мы знаем, у нас говорил о трех миазмах в основном, ну, там дальше у нас появился туберкулин чуть позже, но идея в том, что изначально был абсолютно четкий набор препаратов у Ганимана, которыми он адресовал конкретные миазмы. В частности, в своей книге, которая у него называется «Хронические болезни», он занимался чем? Он рассказывал о чем? О том, что для псоры, для миазма псоры, он всегда работал с сульфуром. Для сифилиса, для сифилитического миазма, он работал с меркуриусом. И для сикоза, для третьего миазма, который он для себя определил, он работал либо с туей, либо с нитрикум ацидум. Вот эти четыре препарата для него были базой, таким core, чтобы работать с, проработкой, чтобы прорабатывать миазматические вещи. Здесь я сделаю оговорку, что в любом случае всегда, когда вы сталкиваетесь с необходимостью подобрать гомеопатию кому бы то ни было, сколько бы у вас ни было подозрений или даже уверенности в том, что у человека там сейчас проявляется какой-то миазматический пласт, исходя из всего того, что вы уже знаете, всегда, и повторяю это часто на всех эфирах, и буду повторять, всегда мы подбираем препарат для человека, исходя из той картины, которую мы видим в моменте. Это основное. Хорошо, если вы уже как бы заранее там или в процессе разговора с человеком общения начинаете понимать, что здесь сильное миазматическое какое-то проявление идет у него. Вы можете это себе на полях где-то пометить, сказать, окей, там, обратить внимание, что похоже, там, скрывается или там сейчас активирован там, в какой-то явной форме, например, там, сифилитический миазм, значит, мы себе помечаем обратить особенное внимание на препараты, которые относятся к этому миазму, и в частности на тот же, там, например, меркуриус. Как пример, просто себе пометку сделать. Но подбирать препарат вы все равно будете по его симптомам, по его картине. И вот когда вы делаете всю репертуаризацию, приходите к какому-то выводу, к какому-то результату и говорите, окей, у меня на основе моего анализа, его текущей картины, получился препарат X. Потом возвращаетесь на эти поля, смотрите и думаете, ага, там соотносится это, не соотносится. И дальше, в зависимости от кейса, вы делаете выбор, вы принимаете решение, что вы будете делать. В любом случае вы будете изначально адресовать картину, которую, особенно если она острая, с которой к вам человек обратился, но вы также для себя принимаете решение, как вы дальше планируете поступать в плане миазма. Возможно, после того, как человек проработает свою какую-то острую историю, на которую вы подберете ему сейчас препарат, будет иметь смысл спустя там определенное количество времени, несколько там недель, возможно, несколько месяцев, вернуться и поговорить с ним на предмет после того, как острая картина исчерпана, проработать миазматические истории, да, как бы именно покопаться больше уже в таком глобальном чем-то. Значит, после того, как Ганиман закрепил вот эти препараты, которые я озвучила, сульфур для псоры, меркуриус для сифилиса, туя и нитриком ацидум для сикоза, после этого, уже только после этого, другими гомеопатами были добавлены назоды. Потому что, обратите внимание, Ганиман изначально для проработки миазмов не использовал назодические препараты. Что такое назоды? Назоды – это препараты, которые, гомеопатические препараты, которые созданы на основе тканей, жидкостей, там, продуктов жизнедеятельности, патологического состояния организма, конкретной болезни. То есть, например, там, сифилитический, там, сифилином – это назод человека, который болен сифилисом. Там, карциносином – это назод, который создан на основе ткани,
имеющий онкологическую патологию, да, в женском теле, женская грудь, там их несколько есть типов. То же самое медоринум, медорайнум, как я его называю, это назот на основании патологических продуктов, то есть продуктов распада в случае патологии гонореи. Это, в общем-то, было естественным развитием мысли в гомеопатии о том, что, ну окей, если у нас есть, мы исходим из принципа «похоже лечит похоже», да, соответственно, логично, если у нас есть конкретные миазматические принадлежности к какому-то состоянию, связанному с изначальной какой-то физической болезнью, окей, у нас сегодня имеется там пласт туберкулинового миазма в обществе, да, это не означает, что у нас общество болеет туберкулезом, но изначально, там, одно, два, три поколения назад у этих людей кто-то в роду болел туберкулезом, либо кто-то получал, как мы говорили, там, например, прививку БЦЖ, и это было триггером для туберкулинового миазма. Поэтому, так как в своем зачатке каждый миазм имеет конкретную физиологическую болезнь, логично, что для проработки миазма, пусть уже как бы в совершенно другом вообще измерении, там, речь не идет про физиологическую болезнь, речь идет про психоэмоциональное и что-то более тонкое, но мы прорабатываем это с помощью назода, который имеет непосредственное отношение к этой изначальной болезни. Поэтому гомеопатами к проработке псоры, помимо сульфура, они добавили псоринум, к проработке сифилитического миазма они добавили назод сифилинум, к проработке, помимо туи, к проработке сикоза, они добавили медоринум. Собственно говоря, это такая как бы, ну, логическое закругление логики, что, ребят, у нас есть вот конкретная болезнь, мы эту конкретную болезнь берем и, собственно, с ней напрямую начинаем воздействовать на те симптомы, которые человек демонстрирует. Позже уже, как мы сказали, появился у нас туберкулинум как назод на миазм туберкулиновый, и еще позже у нас появляется карциносинум как назод на раковый миазм, который, в принципе, как мы рассматривали там в трех эфирах, у нас заключает в себе практически там ту или иную комбинацию всех предыдущих миазмов, те, которые были выявлены до этого. Поэтому про назоды можно сказать вот таким образом, что это такая как бы прямая связка с миазмами, но, естественно, это миазматические препараты, но они прописываются не только и в первую очередь не по принципу миазма. Это важно, потому что многие гомеопаты вообще боятся приближаться к этим препаратам. Ну, во-первых, потому что это назоды, многие пациенты этого как бы не очень понимают. А во-вторых, потому что они считают, что эти препараты только миазматического действия. То есть это нужно ковыряться, разбираться в миазме человека, и только потом ты можешь... Нет. Эти препараты имеют конкретные картины, имеют конкретные своды симптомов. Поэтому вот перед вами появляется пациент, который демонстрирует эту картину, и вы, в принципе, может быть, даже без какого-то там углубления в мысли о его миазмах, просто по его картине, по факту репертуаризации, можете вполне прийти к результату одного из этих назодов и назначить ему как препарат, который ему нужен в данный момент на его данную текущую картину. Как мы говорили с карциносином, карциносином не означает автоматически, что есть некая форма онкологии. Вообще нет, это мы уже обсудили. С медоринумом, в данном случае на сегодняшнем эфире, то же самое. Это совершенно не про историю того, что есть обязательно некие проявления, например, там, в генитальной области или там, в мочевой системе, мочеиспускательной системе. Хотя это большой как бы балк таких симптомов людей в картине медоринума, но не обязательно. В общем, нужно просто держать в голове, что назоды – это такие универсальные волшебные палочки, которые могут и вполне себе хорошо прописываются и работают в случае просто вот конкретной картины, которая по симптомам для этого подходит. Но также, когда вы, например, проработали с человеком его какое-то острое состояние, которое его беспокоило, и потом вы задумываетесь о его кейсе больше как бы с такого положения zoom out, то есть немножко отъехав камера назад, когда вы видите больший как бы, вот, кусок его декорации вместе с ним, и вы можете подумать, что ну вот согласно его истории, окей, текущую острую там, ситуацию мы купировали, там, 5 лет назад у него была какая-то еще история, 10 лет назад еще история, и вот все вот это вот говорит о том, что у него активный миазм, например, секоза, соответственно, можно подумать о том, чтобы в определенной, там, может быть, какой-то высокой потенции единоразово или, наоборот, меньшей потенции, но более частным приемом проработать миазматическую историю. Я извиняюсь, что я так долго об этом говорю, но просто это важно, потому что, как я уже говорила, многие гомеопаты пренебрегают этими препаратами ввиду того, что они просто ну, не совсем умеют с ними работать. Значит, если говорить о мидоринуме как некое такое схематическое изложение, с которого мы начнем, а потом немножечко уйдем в такие как бы дебри, потому что, опять же, почему мне хочется сделать именно так? Потому что схематическое изложение мидоринума, оно очень распространено. То есть вот в любом месте, там, не знаю, в интернете, в книгах, в материи медика, во многих, когда находишь этот препарат, он достаточно таким как бы схематично, одинаково стигматично вот таким вот образом изложен. Но на самом деле он гораздо глубже, гораздо шире, гораздо интереснее. А главное, почему это важно? Потому что он помогает гораздо более широкому спектру состояний, о которых люди часто не задумываются, когда речь доходит до мидоринума. Потому что на него навешано много ярлыков, ассоциирует его с какими-то там очень такими неприглядно темно-тяжелыми вещами, совершенно... уходя от того, что есть многие состояния у детей, в которых мидоринум работает прекрасно, а это значит, что по факту люди, отворачиваясь от этого, просто ну, лишают возможности помочь детям в определенных там, состояниях болезни, в том числе, когда это касается умственного развития и так далее, что мидоринум это совсем не обязательно про вот, основные его стигмы, о которых мы поговорим сейчас. Так, момент. Одну секунду. О, да, вот видите, препарат из самого яркого миазма в моем роду. Недооцененный препарат. Он не то чтобы недооцененный, он, знаете как, это препарат, который очень четко отражает нашу коллективную психику. А именно, ой, вот вспоминайте эфиры, когда мы, я уже не помню, что мы там разбирали, что-то с, ну, с сифилитическим, сифилитический миазм, по-моему, разбирали, когда после него все вздыхали, охали и говорили, ой, как тяжело, вообще хочется там где-то лечь, полежать, там, не знаю, отмыться и прочее, прочее. Вам было тяжело просто слушать это. Но вы на самом деле не просто это слушали, мы с вами прорабатывали много чего, потому что это у нас фактически, ну, практика, каждый эфир – это практика на отработку определенных коллективных вещей. Но я к тому, что у нас в коллективном сознании есть вот это вот такое, знаете, нам, пожалуйста, розовых единорогов, все, что касается тяжелой работы, каких-то темных наших углов, мы туда с тряпками ходить не хотим, поэтому мы для себя усвоим, что вот тот темный угол, он плохой, повесим на него табличку, что заходить туда не нужно, и можно как-нибудь без этого обойтись. Поэтому это не вопрос недооцененности, это вопрос того, что нам очень часто коллективно лень углубляться в вещи, которые вызывают, так сказать, изначально какие-то там подергивания на внешней глади, и от этой самой умственной, ментальной, там, духовной лени, как угодно, и от малодушия, мы часто отворачиваемся от вещей, которые на самом деле ну, являются сокровищами, данными нам, с помощью которых можно вообще ну, просто очень-очень волшебным, в прямом смысле, образом менять судьбы людей. Итак, мидоринум. Значит, мы начали с вами говорить о том, что это назод, который связан с гонореей. Как известно, гонорея – это заболевание, которое распространяется половым путем. В целом, история с половым влечением, половыми там, нарушениями, ну, условными нарушениями, там, извращениями, какими-то впаданиями в девиантность и прочее, с мидоринумом связано напрямую, да. Но, как мы сейчас увидим, это совершенно не то, что не единственное, даже, в общем, там есть некая полярность в этом препарате, потому что это может быть как в одну сторону, так и в полностью другую сторону. Я уже сказала, что мидоринум – это, собственно, как и туя, один из основных препаратов, который прорабатывает миазм сикоза. Про сикоз что мы помним? Мы помним, что сикоз – это все про избыточность, излишество, слишком много, разрастание. Да? С туей мы помним, это связано в виде, там, например, каких-то образований внешних, внутренних, полипов, бородавок, там, уплотнений, в общем, вот все вот это вот размножение тканей в избыточно таком нелогичном ключе, про вот этот эксцесс, так называемый, мы говорили, когда мы рассказывали с вами про сикоз, в целом про этот миазм. Что означает, если в целом мидоринум как препарат при репертуаризации выскакивает человеку, что вот он, скорее всего, ему нужен, потому что картина напоминает? Помимо того, что в моменте просто картина соответствует этому препарату, 99.9% означает, что у этого человека в роду где-то были случаи гонореи, и человек является носителем миазма сикоза. Без этого очень сложно представить себе человека, которому в моменте как-то комплексно подходит этот препарат. Это вот такое как бы правило, это логично. Значит, как я уже сказала, все, что связано с избытком и излишеством, все эпитеты, которые могут идти со словами «слишком много», too much. В общем, вот этот вот too much, слишком много чего бы то ни было в личности человека в картине мидоринума будет прослеживаться. И это, собственно говоря, те самые излишества и какие-то заносы за вообще, ну, там, общепринятые границы, это то, что в первую очередь обращает на себя внимание, когда мы говорим о человеке, которому нужен этот препарат. Но важно понимать, что в рамках картины мидоринума есть две полярные крайности. Первый тип картины мидоринума, то есть человека, которому вот нужен этот препарат, первый тип будет просто супер, гипер, вот такой весь вываливающийся из берегов, там пересекающий все красные линии. Это будет слишком громкий человек, слишком быстрый, слишком дикий, слишком бесконтрольный, слишком яркий, слишком агрессивный, вот слишком все. Как правило, этот тип людей достаточно проблематичен для тех, кто вокруг него, для его близких, для его коллег, для его там одноклассников, для его учителей, для его там начальства, вообще для всех. Потому что он вот настолько бесконтрольный, вот просто как прорвавшаяся плотина, точнее вода, которая через эту плотину прорвалась, и вот заливает собой все, и люди просто находятся вокруг него в состоянии вот непонимания, как вообще с этим иметь дело, потому что это настолько какой-то вот хаотично, избыточная такая вот энергия, которая тяжело дается людям вокруг. Он достаточно жесткий по своему характеру, он высказывает свое мнение достаточно безапелляционно, это очень увлекающийся такой вот страстный характер человека, и он будет беспощаден по отношению к другим людям, не в плане вот какого-то там зверства, хотя об этом мы тоже поговорим, но элементарно даже просто в плане того, что избыточная прямолинейность. То есть он не будет там мешкаться, расшаркиваться, там, придумывать какие-то дипломатичные способы выразить свое мнение, он просто будет называть вещи своими именами, громко, сейчас, не задумываясь о контексте, просто вот сказал, ушел, там все в шоке остались сидеть, значит, и переваривать. Ему совершенно, абсолютно все равно, это я сейчас все еще про первый тип, внимание, это еще первый тип, совершенно все равно на какие-то ограничения, на какие-то запреты, там, правила, это вообще все не для него. Ему главное пробовать и проживать вот абсолютно все, что он может проживать, максимально интенсивно, ярко, там, плевать вообще на то, что там можно, нельзя, нужно, хорошо, плохо, там, как ему после этого будет, это вообще все не важно, не принципиально. Быстрые машины, там много отношений, там интимных, любовных, вот это все, что вот так вот закручивало, эксцессы, связанные там, я не знаю, с алкоголем, громкая музыка, то есть вот, вот все вот такое вот, что максимально давит его педали в пол, то есть вот на газ метафоричным образом, в этой жизни он должен попробовать, он хочет попробовать. И, в общем-то, ну, если вот себе представить такой типаж, это все равно достаточно такое как бы обобщенное, но если просто представить себе, вот, может быть, вы знаете кого-то такого, или, может быть, у вас приходят в голову какие-то, там, например, персонажи из звездных, так сказать, рядов, которые вот так себя ведут, да, такой вообще, там, рок-н-ролльщики такие тотальные. Не хочу ничего плохого сказать о рок-н-ролльщиках, просто среди них много вот людей, кто таким образом, хотя бы внешне, поведенчески могут напоминать такую картину. Но при этом у Медоринума все-таки просматривается история с достаточно сильным эгоизмом, с достаточно сильной жестокостью, то есть как бы вот ради своих каких-то там моментных даже иногда ощущений они могут пойти там по трупам совершенно легко, потому что им вот просто все равно из разряда, ребят, там как бы что там с вами и как будет происходить, не моя забота. Я вот занимаюсь здесь своей жизнью, а моя жизнь, она вот такая, и она должна быть такой, потому что только такая мне она отзывается. Очень-очень активны ночью, опять же, подчеркиваю, я продолжаю сейчас пока еще про первый тип. Активны ночью, днем ожидаемо они достаточно пассивные, усталые, и вообще им ничего не нужно. Как правило, находятся в плохом настроении в течение дня, потому что день – это не то время суток, когда они чувствуют себя реализованными. То есть им нужно вот это вот ближе к сумеречному времени, вечер, ночь, когда, в общем-то, фактически, как некая метафора, под покровом этих сумерок и ночи они максимально наслаждаются вот этими своими эксцессами, перебеганиями через все возможные там запреты, границы. Ну, в общем, это как бы логично, что во время какого-то будничного, рутинного там дня, залитого солнышком, это, в общем, этих людей не так сильно стимулирует. Это если вкратце очень, мы сейчас пойдем в детали, про первый тип. Второй тип Медоринума, то есть второй тип картины Медоринума, это абсолютная противоположность этому. Это, опять же, приставка «слишком» здесь тоже уместна, но это слишком сильные интроверты, слишком стеснительные, слишком добрые и слишком мягкие по своей природе. То есть все такое очень тихое. Люди, которые в постоянном таком внутреннем беспокойстве, как бы кого не задеть, как бы чего не вышло, как бы там вот что-то, но вот слишком. Они максимально мягкие в плане отношения к другим людям, они очень любят природу, очень любят животных, очень мягкие по отношению ко всему, что как-то там может нуждаться в их поддержке, помощи, там, не дай бог что-то не задеть, кого-то там, не знаю, там, жучка не задавить, вот это вот все. И так как вот эта вторая часть картины Медоринума, она абсолютно полноправно полноценная, но она вот совершенно не вяжется с этими основными стигмами, которые навешаны на Медоринум, как на что-то такое очень темное, извращенное, там какие-то эксцессы сексуального типа, люди, которые не знают границ, которых вообще невозможно никак приручить там и как-то под какой-то контроль взять. Вот этот второй тип, он мало обсуждается в гомеопатической среде, а на самом деле это полноценные 50% картины этого препарата, потому что весь гештальт в нем это вот это вот слишком. И просто как бы качели раскачиваются в сторону слишком бесконтрольной и обратно в другую сторону слишком подавленно, так сказать, податливый, контролируемый, вот слишком в ту сторону. Из-за того, что эта вторая часть общей картины мандаринума не очень часто обсуждается, вот здесь часто происходят ошибки гомеопатов, потому что они, глядя на вот эту, например, картину человека такого очень мягкого, очень чувствительного, такого вот относящегося с невероятным трепетом там, ко всему живому, к природе, там, к цветочкам, к листочкам, к букашкам, они максимально далеко уходят в своих изысканиях, пытаясь прилепить сюда другие известные препараты, более такие как бы привычные, да, там какой-нибудь пульсатилу или еще что-то, которые вот они вот максимально такие вот привычные для, как поликрес, да, как что-то, что часто применяется к детям, и очень редко будут допускать, что вообще-то тот же самый мандаринум совершенно четко подходит к такой картине, просто нужно посмотреть на дополнительные какие-то вещи, начиная там с физики и заканчивая психикой, чтобы убедиться, что это именно оно. Самое интересное, что в одном и том же человеке могут сожительствовать эти два типа. То есть он в определенные периоды своей жизни может быть тип номер один, а в определенные периоды может становиться типом номер два. Причем это может быть длительный период, когда в одном типе находится человек. А может быть, что где-то в глубине у него, например, зиждется тип номер два, но он всю жизнь все равно в основном доминирующим образом показывает внешне только первую как бы часть. Но в целом могут меняться вот эти полярности в течение жизни одного и того же человека. Когда спустя 10 лет кто-то встречает его и потом говорит, боже, я его вообще не узнал, он раньше был вот такой вообще совершенно разнузданный вообще негодник, а вот сейчас такой просто максимально тихий, спокойный, какой-то очень мягкий, очень добрый вообще не человек. И наоборот, ой, вот этот Тихоня, который был ну, настолько стеснительный, вообще там лишний раз боялся глаза поднять, встретил там его через 15-20 лет, а это там звезда рок-н-ролла, который просто, я не знаю, там, писает на всех со сцены, и вообще просто совершенно его не волнует, что там кто о нем думает, он просто живет на широкую ногу, на всю катушку, и ему классно. Вот такие картины, это прям вот классика жанра смены одного типа на другой тип картины внутри общей картины мандаринума в человеке. Что в основном... Мы еще к этому, естественно, придем на уровне физики, но в основном с мандаринумом будут у нас связаны истории кожные, истории нашей дыхательной системы, то есть респираторная вся история, и ревматические вещи, связанные с суставами, с костями, но до этого мы сейчас дойдем. Естественно, как препарат, который относится к миазму, который изначально возникает у нас от болезни гонорея, понятно, что есть определенная приверженность к всей системе вот, мочеиспускательной системы, гениталии. Как правило, у людей, которым, картины которых соотносятся с этим препаратом, что-то хронически всегда находится в воспаленном состоянии именно в этих частях, то есть мочеиспускательной системы и гениталии. Это такой как бы отклик того вообще, откуда, в принципе, изначально эта картина пришла. Очень часто все выделения, которые связаны с тем или иным состоянием болезни у человека в картине мандаринум, помимо того, что они там болезненные, помимо того, что бывают какие-то состояния уплотнений, выделения часто имеют запах рыбы. Интересно, что гонорея исторически, как венерическое заболевание, чаще всего распространялась в портовых городах, где пришвартованные суда спускали на берег своих моряков, которые там, истосковавшись по женскому вниманию, ходили по проституткам, которые обитали в большом количестве в портовых городах, и по сей день это, в общем-то, так, потому что это центры их заработка в моменты, когда приходили суда, там, будь то торговые, там, военные, какие угодно. Интересное просто замечание о том, что вот этот запах рыбы у выделений, которые такой рыбный тухлый даже рыбы запах, связанный с выделениями чего бы то ни было, будь то, например, состояние лейкорей, то есть когда там молочница, или выделение из пениса, любые, там, может быть, даже выделение потничка, которая на гениталиях образуется, ну и не только, в принципе, подмышка тоже. Вот эти запахи имеют характерный такой рыбный оттенок. Интересно, что вот предыстория самой гонореи, она относится к морю напрямую. Но при этом, кстати, в картине Мидоринума море не только в этом плане фигурирует, но еще и в том, что большинство проявлений в картине Мидоринума становится лучше при нахождении на море. Это если говорить про физику в общем, сейчас мы пойдем там больше в детали. Что касается ментального, со временем картина Мидоринума уводит человека в большее состояние страхов и усугубляющихся ментальных проблем. Начинает ухудшаться память, начинает когнитивная функция страдать, когда в прямом смысле человек, например, там, ну, вот логически сложно как-то вот выстроить какую-то цепочку или сложно воспринять на слух какие-то логические рассуждения, приходится переслушивать, перечитывать. В середине предложения может человек забыть вообще, о чем он говорил, запнуться и сказать, так, у меня типа мысль была, куда-то она улетела. И в целом тотальная такая как бы вот финальная стадия деградации вот в картине Мидоринума, ну, это прям совсем уже как бы, когда человек совершенно не осознает вообще, где он находится, абсолютно дезориентирован. Как я уже говорила, вот эти контрасты, вот эта вот полярность внутри картины Мидоринума, она проявляется во всем. То есть, с одной стороны, это люди, которые могут быть жестокие, очень жесткие, жестокие, с другой стороны, они одновременно имеют огромный потенциал для какой-то внутренней доброты и чувствительности. Они могут там очень любить животных, но при этом периодически, например, вот в детском возрасте заниматься какими-то такими как бы, там, экспериментами над животных, там, отрывать лапки, отрывать крылышки, там, не знаю, мучить кошку, вот таким вот заниматься. Хотя одновременно с этим в итоге как бы, ну, человек, в общем-то, достаточно трепетно будет относиться к живому миру. Люди, которые в одно там время суток совершенно просто как будто они на адреналине, там на Кока-Коле впереди планеты всей, и при этом параллельно с этим в этот же день в рамках одних и тех же там 24 суток у них будет период, когда они совершенно убитые, вот просто в физиологическом восприятии себя, то есть вообще не могу там двигаться, положить меня где-то, мне совершенно вот плохо. И в ментальном плане то же самое. С одной стороны, в картине Мидоринума присутствует изначально, еще до того, как начинаются серьезные искажения, вот эта очень сильная яркость ума, неординарность ума, такая как бы прогрессивность и, в общем, нестандартность мышления в хорошем смысле. Но с момента, когда искажение начинает раскручиваться больше, постепенно это уходит, вот, как я уже говорила, в потерю памяти, в раскачку каких-то странностей в плане логики, в невозможность воспринять нормально то, что происходит вокруг. Я уже не говорю про дислексию, об этом мы тоже поговорим, но постепенно это просто начинает усугубляться до момента, пока человек тотально не дезориентирован. Надо отметить здесь, что, кстати, помимо того, что мы понимаем, что миазм гонореи, точнее, миазм в данном случае у Мидоринума будет связан с гонореей, еще интересно, что у пациентов, которым картина Мидоринума подходит, часто в семейной истории, то есть в истории болезни родственников прямых, да, предков прямых, там, родителей, бабушек, дедушек, часто присутствуют болезни сердца. Причем болезни сердца в достаточно молодом возрасте. То есть из серии там, родители или бабушки или дедушки уходят от инфарктов в раннем каком-то таком молодом достаточно состоянии. Это одна из характерных вещей, которые можно себе помечать, если человек вот рассказывает вам свой кейс, и вы узнаете, уточняете у него, там, о чем болели ваши близкие, там, и вот выясняется, что есть истории с сердечными болезнями, которые летальны, там, с летальными исходами в очень молодом возрасте.
как я уже сказала, тематика моря мы рассмотрим тоже подробнее, но в целом всегда приносит облегчение. Есть некое время, когда усугубляются какие-то физические проявления, то есть боль становится ярче, в частности, желудочная боль становится ярче. Это все всегда вот в районе где-то двух часа, двух ночи, двух утра, так это, наверное, правильно сказать, когда ни с того ни с сего человек будет просыпаться, даже если он там не находится где-то в клубе на тусовке или там не стоит на сцене в этот момент, то он проснется от того, что в этот час у него будет определенное усугубление его состояния. Как я уже сказала, хронические воспалительные процессы гениталий, мочеиспускательной системы. Еще одна характерная история – это перманентное состояние генерирования слизистой носа, такой желто-зеленой, достаточно густой слизи, которая может не проходить десятилетиями. Все, вот она началась в детстве там у малыша, вот он с этими там желто-зелеными соплями по колено. Мне сейчас вспоминается, в Британии очень много, вот можно увидеть детей таких на площадке, которые перманентно в этом состоянии. Они, в общем-то, бегают, играют, там никто их там не укладывает, никакие больничные, но вот это вот перманентное состояние вытекания из носа от достаточно густого, желто-зеленого такого испражнения слизистой, и это дальше продолжается всю жизнь, то есть через подростковый возраст, через взрослый возраст, уже в пожилом возрасте. Понятно, что много есть препаратов, у которых там, одна из характерных вещей – это желтые или желто-зеленые выделения слизистой носоглотки. Но вот у мидоринума это такая тоже одна из черт, которая на протяжении там, многих-многих лет может продолжаться. Как я уже говорила, у нас речь идет здесь про кожные всякие воспалительные процессы, про респираторку, то есть это астматичные люди, как правило, или люди, у которых где-то в истории присутствовала бронхиальная астма, или в целом просто очень такая как бы насыщенная история бронхитных тем. Все эти, ну и ревматичные, там суставные, костные боли и всякие разные патологии, и все эти вещи очень сильно усугубляются холодной и влажной погодой. Интересно, у мидоринума есть такой как бы нюанс, который служит вот тем самым одним из этих симптомов, которые определяют и отделяют его от чего-то еще, это что в состоянии, когда идет вот это усугубление, например, там за окном льет дождь, на календаре там поздний ноябрь, холодно, там дом плохо прогревается, сейчас тоже вспоминаю про Великобританию, не столько про свой дом, сколько про то, насколько часто это там встречается, что вот усугубление состояний в определенные периоды года просто потому, что центрального, так сказать, отопления, к которому привыкли люди на постсоветском пространстве, ну, в общем, мало где еще есть, в частности, например, в той же Британии его нет, поэтому в определенные периоды дома действительно довольно холодные, прогреть их сложно. И вот эти усугубления состояния начинаются в эти месяцы. Так вот, если человек при разговоре говорит, что мне вот в таком состоянии очень сильно помогает, если я ложусь как бы в позу ребенка, йоги, да, то есть когда мы на коленках, там, лежим животом на этих коленках, грудью на полу, там руки могут быть вытянуты впереди или как бы лежать вдоль тела, вот эта поза очень сильно помогает при каких-то таких вот, как сказать, обострениях. Вот это очень прямое указание на то, что стоит посмотреть в сторону мидоринума. Так, сейчас я сделаю еще один глоток. То есть, в общем, пока, да, это что-то такое, ну, очевидно, что это что-то такое чрезмерное в одну или в другую сторону. Но в чем же, собственно, затык большинства людей, кто обходит стороной этот препарат, и почему его так, в общем, не очень хорошо понимают? Во-первых, когда мы говорим про все, что касается наших гениталий, репродуктивная система, мочеиспускательная система. У Кента, когда он говорит про мидоринум, есть четкое разделение там, на мужчин и женщин, какие именно
патологии будут, там, естественно, развиваться там, в мужском организме и в женском организме в рамках этой картины. То есть там у... Причем и то, и другое будет сопровождаться, скорее всего, вот этим вот рыбным запахом. И, кстати, я сейчас говорила про выделение слизистой носоглотки, но выделение и из гениталий тоже будут иметь желтоватый оттенок. А то есть если говорить про лейкорею, например, у женщин, когда речь идет о молочнице, она может быть там более белая, более там, такая как бы клейкоподобная, более похоже на творог, но есть истории с воспалением, когда это имеет более желтый оттенок и вот этот характерный запах. Ну, соответственно, у мужчин это все, что касается простатитов, любые набухания, какие-то внутренние уплотнения. У женщин это все, что касается циститов, образование кист внутриматочных, фиброиды, когда идет, например, образование там, кист на яичниках. То есть в материи медиков разных, там у Берики, у Кента, вот все эти такие стандартные достаточно проявления каких-то патологий репродуктивной системы, как у мужчин и у женщин, они все имеют достаточно в большом весе мидоринум среди препаратов, которые выходят в результате, вот если смотреть по рубрикам, сейчас не про материю медика, а про репертуарий. Нарушение менструального цикла, причем с характерными такими сильными мигренями до наступления менструации или во время менструации, когда сильно набухают и болезненно ощущаются груди, когда очень сильные спазмы во время месячных до такой степени, что девушка или женщина там не идут на работу, не идут на учебу, вот лежат там дома, пьют болеутоляющие в больших количествах, потому что невозможно с этим справиться. Тяжелое такое как бы отход крови достаточно темного цвета с большими сгустками, жгучая такая ослабляющая боль в пояснице, боль в яичниках во время менструального цикла. Если есть, например, определенное кровотечение между менструациями, то есть это как бы небольшое, но происходит, эндометриоз, вообще любые, в принципе, патологии, связанные вот с чем-то из менструального цикла, много есть препаратов, кто с этим там работает, мы многие из них уже с вами рассматривали, включая ту же там ненаглядную сепию, но мидоринум среди тех вещей, которые отлично с этим помогают, если картина подходит. И почему я вот, у меня есть какой-то внутренний такой вот, знаете, во мне просыпается каустиком, когда мне все время хочется защищать мидорином и говорить, ребят, это не только про человека, который любит расчлененку, там, извращенный секс, и он жестокий, и там, это вообще серия полувампир, живущий ночью. То есть у многих людей при слове мидорином вот картина, которая возникает в голове. Это вот совершенно не обязательно это. Это вот в прямом смысле, если себя заставить и сфокусироваться на вот этом, на сути, да, о чем мы говорим. Мы говорим про секоз. Секоз – это избыточность. Да, окей, избыточность там, в сексуальных девиациях тоже может быть мидорином. Но это не всегда оно. И еще почему мне я чувствую вот эту некую несправедливость по отношению к препарату, потому что очень много детей в маленьком возрасте ввиду комбинации вещей в своей картине, в том числе ментального развития, очень нуждаются в мидоринуме, но в ту сторону даже не смотрят, потому что, ну, мол, где сексуальные девиации и где дети. Но просто вот нужно понимать, что картина гораздо глубже и шире, чем просто какие-то истории с нашими гениталиями. Итак, возвращаюсь обратно. Значит, в целом, когда у нас идет речь про ту самую репродукцию, да, у мидоринума могут и чаще всего проявляются такой как бы, ну, быть все признаки и указания на то, что у него есть повышенная либидо, повышенное там сексуальное влечение. Это может быть часто там эрекции у мужчин, там, что ночью, что днем, в любой там ситуации, неважно. И в целом повышенная сексуальная активность. Но так как мы знаем, что это картина полярности, у медоринума точно так же могут быть периоды, а они могут быть затяжными периодами, то есть может быть там десятилетиями продолжаться. Полярное состояние означает, что если и был когда-то период интенсивной такой как бы сексуальной какой-то жизни, сменяется периодами совершенного игнорирования тематики секса, совершенного безразличия к нему, совершенно вообще, то есть просто вот человек уходит в воздержание, не интересуется физической близостью совсем, и в какой-то момент на уровне физики можно даже видеть, что у человека просто развивается абсолютно такая, казалось бы, конечная импотенция. Что, кстати, тоже как физиология там, какого-то острого состояния призывает задуматься о том, что медоринум здесь может подойти. Но опять же, многие гомеопаты, привыкнув к тому, что это всегда про избыток секса, даже не посмотрят в эту сторону, как ну, избыток секса, а здесь у человека отсутствие эрекции систематическое. А на самом деле это все просто полярные вещи одного и того же. Как я уже говорила, много стигмы, много ярлыков навешано, то есть там у многих гомеопатов в их трудах про медоринум пишется, что это любого типа извращения, то есть это совершенно там, кстати говоря, в ранних книгах все, что касалось гомосексуальности, относилось к медоринуму в плане того, что в ранних книгах по гомеопатии гомосексуальность относилась как девиация сексуального поведения, как бы извращенность в именно потребностях как бы физического характера. Но на самом деле бывают очень интересные кейсы, в которых медоринум подходит, когда человек, пациент, например, рассказывает о том, что он там, ведет спокойную семейную жизнь, женат, там, есть дети, у него, в общем-то, там, в определенные периоды вроде было все ничего по части интимной близости, но потом в какой-то момент он теряет интерес к супруге, в целом либидо снижается, в общем-то, достаточно спокойно себя ощущает, то есть никаких потребностей там у него нет, но при этом ему становится в какой-то момент сложно взаимодействовать с коллегами по работе, другими мужчинами, например, потому что он начинает замечать, что он является объектом повышенного интереса с их стороны. И у человека начинается на почве своего собственного какого-то вот девиации в плане, ну, как бы в сторону минимума, то есть у него уходит вообще на второй план все, что касается физической близости там, с женщинами, он начинает замечать, что к нему проявляется интерес со стороны мужчин, он начинает теряться в каких-то внутренних своих вот этих путаницах, вообще сомнения о том, а кто он, а что ему близко. Вроде и жена уже не вызывает никаких эмоций, но вроде бы и никогда не замечал за собой, что его влечет к мужчинам, но при этом он является объектом интереса для них. Вот в таких кейсах это часто является вот прямым таким указанием на картину медоринума, когда идет искажение восприятия своего пола, искажение понимания вообще, кто кому в каком контексте нужен. И идет вот это вот совершенно хаотичное, как сказать, сбитие прицелов условно. Человек теряется. И если в таких ситуациях человек в итоге, например, ну, в каких-то обстоятельствах берет и идет за чем-то вот, неизведанным для себя, то есть оказывается в какой-то, там, какой-то обстановке, где условно там кто-то третий, его же полу проявляет к нему интерес, и он просто оказывается не способен там как-то либо сказать нет, либо он находится в состоянии алкогольного опьянения. В общем, многие люди идут в этот опыт, толком не понимая, зачем они это делают, и как это произошло, и потом просто проявляется некая воронка, в которой им очень сложно оттуда выйти, и они просто теряют компас, свой понимание вообще, кто они и о чем они, в том числе в плане своей сексуальности. Сказав это вот не, ну, как бы не мое изобретение, это написано во многих книгах по гомеопатии, просто как наблюдение, задолго до того периода и эпохи, в которой живем мы сегодня, когда мы видим, что этого стало очень много, это популяризируется, это обсуждается, очень многие люди находятся вот в этом ментально-психологическом состоянии некой потерянности, плюс еще под влиянием различной пропаганды, когда вот это состояние искажения девиантности, но оно вот все что угодно, только не адресуется как что-то, с чем можно работать, например, той же гомеопатии, потому что любое упоминание того, что с такими девиациями можно работать в лечебном смысле, воспринимается в штыки, мол, типа, вот, да, лоботомии тоже когда-то что-то там лечили, и, возможно, насильно вылечить человека от гомосексуализма. Истинного гомосексуалиста от гомосексуализма не вылечишь, его не надо лечить. Но на самом деле 98% людей, которые так или иначе в своей жизни как-то вот начинают выстраивать свои взаимоотношения по такому направлению, чаще всего просто-напросто находятся в некой форме искажения собственной сексуальности и собственной личности. И правильно подобранный тот же гомеопатический препарат просто помог бы человеку вернуться вот в свою ту самую истину, осознав себя тем, кто он на самом деле является. Достаточно драматично, если так посмотреть на мир сегодня и понять, что скольким бы людям можно было бы таким образом помочь. Да, надеюсь, что меня не сожгут за эти размышления в очередной раз, но как бы уж как получится. Значит, как я уже говорила, любые подавления изначальной болезни, то есть в данном случае гонореи, когда у нас идет протоколы вот на то, чтобы подавить, там, вырезать, залепить, замазать там, и так далее, когда гонорейный вирус вот в своем миазматичном уже проявлении, будучи подавленным, вытекает в последующее поколение, он к нам приходит, как я уже сказала, через многое разное, но в основном это всякие артритные истории, ревматизмы, разрушение хрящевой ткани нашей, какие-то проблемы и патологии, связанные с костями. Начинаться это может банально просто с того, что, например, по ночам вот как бы очень сильно ноет надкосница, и как бы ноги вот невозможно успокоить, может быть отечность нижних конечностей, могут быть мышечные спазмы в ягодицах, могут быть в икрах, в ступнях. Часто это люди в первую очередь воспринимают просто как, ну, типа, ну, попью магний, или там приму там магниевую ванну, или там есть еще магниевое масло, которым можно там намазывать себя. И очень часто это помогает, но просто стоит иметь в виду, что это может быть признаком более глубоких процессов, связанных с миазмом, подавленным давно, как бы подавленной патологией, приведшей к миазму, который по мере там, того, как раскручивается его история, и по мере того, как искажение уходит в большую глубь, они будут как бы начинать с чего-то малого и постепенно раскручиваться на что-то большее. Надо сказать, что помимо... А, кстати, вот по поводу времени. Значит, по поводу времени я говорила, что где-то около 2 часов утра бывает усугубление там всяких болей, связанных с пищеварительным трактом и с желудком в частности. Есть еще одно время у мидоринума, когда усугубляются его процессы. Это 5-6 утра. В частности, то, что я сейчас говорила про ноги и про жжение. Например, вот у сульфура, когда он вытаскивает ноги из-под одеяла, потому что они у него горят. Вот аналогичным образом может ощущаться это в картине мидоринума, и именно под утро такое как бы предрассветное состояние, 5-6 часов, когда человек может просыпаться от вот этих вот дискомфортов, связанных именно с нижними конечностями. Самое интересное, что вот эта теневая сторона мидоринума, про которую часто говорят большинство гомеопатов, она является прямым как бы придатком того, что у мидоринума в целом достаточно яркий интеллект. То есть это не глупые люди, это не просто какие-то там, я не знаю, серийные убийцы, которые просто вот маниакально там действуют, не понимая, что они делают. То есть это в своей сбалансированной картине мидоринум – это человек, который мыслит очень четко, ясно, понятно там для себя, логически и нестандартным образом. уже в состоянии искажения он постепенно будет уходить в проблемы, связанные с ментальной деятельностью, это да. Но изначально это человек, который будет всех поражать своим интеллектом, своей памятью. И вот именно в этой, как бы, опять же, в контексте полярности, то, что максимально ярко и вот такой прям вау, изумруд, человек, который поражает всех вот этими своими способностями ментальными, полярность в картине Мидоринума проявится именно в том, что вот то, что было сокровищем, начнет распадаться и будет приводить к совершенно таким ужасающим вообще степеням вот этой деградации, когда люди вокруг будут говорить потом: а вот он был ведь такой, там вот яркий, так сказать, факел вообще для, там, условно, там, своей компании, для своего там отдела, для своего департамента, и вот посмотрите, что с ним стало, что он там не может двух слов связать, ничего не помнит и ушел в тотальный вообще какой-то астрал. Здесь нужно сказать, что в детском состоянии, когда речь идет, например, про детей с синдромом Дауна, про детей, у которых есть определенные особенности умственного развития, замедление умственного развития. Это так или иначе связано с миазмом Сикоза. И Мидоринум здесь очень хорошо помогал во многих там сотнях, они задокументированы, кейсов, где его применяли именно к маленьким деткам. Совершенно никак не связано это было ни с какими стигмами, там, присущими Мидоринуму по сексуальной части, а именно с фокусом на ментальную картину ребенка, на то, как он развивается, на то, какие у него сложности. То есть, начиная от детей, у кого есть определенная степень дислексии, причем не обязательно какой-то тяжелый, просто начальный, даже какие-то позывные о том, что есть дислексия, есть какие-то сложности в обучаемости, то есть там сложности с восприятием информации, медленные такие вот как бы детишки, которые, ну вот они медленно как бы усваивают что-то, они медленно учатся, медленно развивают свои какие-то академические способности и навыки. То есть это мы сейчас не говорим ни про какую там, не отсталость, ничего. Но просто есть вот такая склонность к тому, что сложно воспринимать материал. Мидоринум – это препарат, который стоит рассмотреть, учитывая всю остальную картину, естественно, ребенка. Но это действительно может быть очень сильно в помощь. Значит, все, что касается памяти, потому что все-таки препарат этот, опять же, который принято слишком сильно связывать только с гениталиями, на самом деле в огромной степени связан именно с работой нашего мозга. И Геринг писал о том, что это вот тот случай, когда человек что-то читает и уже забыл, что было сказано в предыдущей строчке. Что он может забывать слова, что он может забывать, как там пишутся буквы. Он совершенно ужасен в плане там запоминания имен. Он может забыть имя даже самого близкого своего друга, он может забыть свое имя. Это одна из рубрик, которые есть по Мидоринуму, забывает свое имя. Не может писать правильно, переставляет буквы местами. Не понимает, что говорится. Это как раз про дислексию, когда вот вроде, ну, то есть вот вроде понятно, но мозг не процессит. Моментальная потеря мысли, потому что вот мы говорили в начале, когда что-то говоришь, в середине фразы человек осекается, смотрит пустым взглядом и не помнит, что я сейчас хотел сказать. Понятно, что это не обязательно только у Мидоринума встречается, но это очень характерная вот такая вещь для них. Ну, многие, кстати, кто об этом пишет, об этом там и у Геринга много, но у Алина, кстати, тоже очень много рубрик, именно связанных с памятью и с тем, насколько, например, это вот что-то, что случилось вот только что, и человек уже об этом не помнит. То есть настолько скоротечность этой вот этого вот вилки времени, когда человек может что-то там удержать где-то у себя там на карте памяти, вот просто моментально проходит. И здесь сравнение идет с сифилинумом, который, например, сифилинум забывает о каких-то событиях или может, например, напутать там хронологию каких-то вещей. А у Мидоринума больше именно вот забывчивость в плане имен, слов, смысла того, что он читает. То есть вот это постепенный уход в такое как бы ослабление ментальной функции, которая со временем вообще может привести к состоянию -овощ в плане рассудка, у мидоринума вот оно очень-очень ярко всегда так или иначе присутствует. Вот кейс интересный по поводу того, что парень, подросток, достаточно здоровый, без каких-то вроде номинальных там девиаций, ну, все как бы с ним вроде бы окей, но у него с физиологии, с точки зрения физиологии наблюдалось жжение в области гениталий, достаточно такое клейкообразное выделение из пениса желтоватого цвета, причем постоянное, по чуть-чуть. Помимо этого, на уровне физики не было ничего. И надо сказать, что тематика выделений в подростковом возрасте вообще достаточно нормальное, стандартное явление, потому что активируется гормональная система по-новому. Так вот, этому парню был прописан мидоринум, в том числе потому, что помимо этой физики у него еще периодически случались провалы в памяти. Причем провалы в памяти на имена своих знакомых и близких людей, на название улиц того района, где, собственно, он жил, на имена или там упоминания каких-то вещей в текстах, которые вот он только что прочитал, и из-за того, что у него была очень сильная проблема с орфографией, он постоянно делал орфографические ошибки, менял буквы местами, и вот просто, что бы там ни делали его тьюторы, репетиторы, там, родители и так далее, вот как-то это не сдвигалось с мертвой точки. Так вот, при приеме курса мидоринума у этого конкретного человека, просто в этом конкретном кейсе, у него ушли как физиологические проявления вот этих выделений, да, так и ментальное состояние исправилось, скорректировалось, то есть ушло вот это искажение, у человека перестало его мучить вот эти вот странные такие эпизоды забывчивости и провала куда-то там. Как мы говорили уже много раз и на эфире про психоз, когда это всегда про некую избыточность в картине любого препарата психозного миазма, да, здесь еще можно говорить про такое повышенное, ну, в прямом смысле возбуждение и возбудимость, например, там, в сексуальном смысле, но и в целом вот такую как бы перевозбудимость. И с точки зрения конституции мидоринума, это вот опять же к вопросу об избыточности движения, избыточности каких-то действий, повышенное там такое вот как бы волнение, связанное там с какими-то событиями или с тем, что сейчас будет происходить. Даже если человек в картине мидоринума, он как бы вот изначально вроде начинает себя вести там в неком контексте взвешенно и там, ну, не осторожно вряд ли будет вести, но, по крайней мере, как-то изначально вроде нормально, постепенно его действия в рамках каких-то там близких ему людей или там людей, кто его видит там вот не один день, не один час, а как бы на постоянной основе наблюдает за ним, вот эта вот раскачка картины мидоринума в человеке будет заключаться в том, что его действия будут все больше и больше приобретать этот характер несистемности, какую-то за гранью вообще, вот повышенное возбуждение. И в данном случае это про то, что у него главная его задача – это просто проживание любого опыта. Он не задумывается в моменте, к чему приведет его шаг. Вот он видит пропасть, он в нее шагает. Потом я подумаю, там вообще стоило ли мне шагать в эту пропасть в плане того, что, а что может случиться. Неважно, вот сейчас я просто туда иду. И в результате эти люди очень часто, мало того, что могут там причинить какой-то вред или боль окружающим, потому что они делают вещи, не соотнося это с тем, что вот если я сейчас там возьму и игрушкой дам по голове другому ребенку, возможно, ему будет больно. Они так не думают. Вот ему он вот захотел, он это сделал. Но они также могут причинять много вреда и боли себе, потому что они лезут во все щели. Это я сейчас говорю про детское состояние мидоринума, когда это проявляется именно в том, что ребенок просто экспериментирует совсем всегда. Невозможно его призвать к какому-то вообще там пониманию того, что можно хорошо или там нельзя и плохо. И это дети, с которыми не просто, потому что за ними нужно постоянно следить, потому что это вот тот кейс, когда он будет куда-то там совать пальцы, ему можно повторять миллион раз, что это нельзя делать, он все равно будет это делать, он будет швыряться вещами в других детей, там, приходя в кабинет ко врачу, он будет что-то открывать, закрывать, там, сбрасывать со стола, там, пытаться залезть куда-то в шкаф, там, не знаю, сломать какую-то игрушку, которая стоит на столе. Ну, то есть это вот просто хаотичное броновское движение, которое невозможно контролировать. И это типичная картина того, что у нас в обществе принято считать гиперактивным ребенком с таким неконтролируемым интересом к окружающей среде, что приводит часто к достаточно таким опасным ситуациям для них. Так вот, мидоринум – это очень полезный препарат для детей в таком состоянии. Потому что вот эта вот вечная там, ручка тянется ко всему, причем ручка тянется ко всему, а потом, когда она дотянулась до всего, она начинает это все ломать. Дети, которые постоянно спотыкаются, обо все стукаются, там, натыкаются на всевозможные углы, сшибают там всевозможные пеньки. Вот это вот от чрезмерного избытка вот этого состояния волнения, в котором ты не способен даже физически грамотно оценить пространство вокруг себя, чтобы вовремя просто там на 2 сантиметра там, вправо или влево отклониться, когда ты несешься, сломя голову там, через всю площадку. Вот это состояние, это тоже мидоринум, который совершенно в данном случае не имеет ничего общего ни с какими ни стигмами, ни с темными сексуальными фантазиями. Это просто вот одна из граней, которая очень часто имеет отношение к деткам. Это, что называется, для сравнения, у псаринума любое действие будет произведено только как результат какого-то аналитического процесса, то есть когда псаринум все понял про ситуацию вокруг, все там проанализировал, разложил для себя по полкам и сделал вывод, что ему теперь нужно сделать какое-то действие, он будет это делать. Мидоринум, прежде чем он что-то даже успел подумать про ситуацию вокруг себя и про свои обстоятельства, он уже что-то делает. Он еще, то есть это знание, рождающее, знание об обстоятельствах и о ситуации, рождающееся из действия, а не наоборот. Не действие, рождающееся из знания, как у псаринума, а знания, рождающиеся из действия. То есть это вот те самые там дети-первооткрыватели, которые вот я там, в общем, потом подумаю, там, хорошо ли это или плохо, больно, горячо, там, остро или еще как-то, но я пошел. И вот абсолютное отсутствие этого инстинкта самосохранения в этом плане. Что еще с точки зрения характеристик? Мы уже говорили про несколько препаратов, в которых четко прослеживается искажение ощущения времени. Вот у мидоринума тоже это есть. То есть для него, например, либо время слишком медленно течет. То есть ощущение, что вот что-то сделал сегодня утром, а в разговоре потом говоришь кому-то, ну там вот на днях или там на прошлой неделе, тебе кажется, что это было неделю назад, хотя всего-навсего прошло там несколько часов. К чему это приводит, к вот это искажение ощущения времени, к нетерпимости и нетерпеливости? Ну, мы уже как бы много говорим о вот этих повышенном таком как бы волнении, волнительности, взволнованности и гиперактивности, а тут еще вот это искажение приводит к тому, что они постоянно торопятся до такой степени, что они себя, ну, просто вот на износ как бы выкручивают, там, вьют из себя веревки, нагружая себя по полной, стараясь там успеть везде и прибежать всюду, и в итоге за этим наступает состояние выгорания. Любая вот эта вот история про что мне скорее нужно, чтобы вещи дошли до своего логического завершения. Вот дайте мне результат. Опять же, применение к детям. Вообще у детей история с терпением – это такая отдельная история. Но есть дети, которые вот показательно, явно видно, что у них с терпением прям вот совсем тяжело. То есть вот дай мне там, я не знаю, там, дай мне ту-то там игрушку, в ответ на это они могут услышать, там, сейчас я тебе ее принесу, и у ребенка начинается истерика, потому что сейчас я тебе ее принесу, это все слишком долго. Нет, дай мне ее вот сейчас. Ну, она там, например, лежит в другой комнате, ее нужно пойти принести. Нет, вот прямо сейчас. это вот про вот эту историю с нетерпимостью к тому, что, ну, вот речь идет там о нескольких секундах, там, ну, минуте в худшем случае. Нет, это все равно слишком долго. Вот. Самое интересное, что все это может абсолютно полярным образом качнуться в другую сторону, когда начинается, наоборот, прокрастинация. И когда у человека начинается замедление внутри себя на почве, что так, ну окей, я сегодня мог бы сделать X, но я мог бы сделать это сегодня, но мы попробуем сделать это завтра. Или, может быть, когда-нибудь в будущем, когда у меня будет правильное для этого настроение. То есть вот эти вот качели из одной полярности в другую, что одна сторона, что другая сторона, могут быть очень даже присущи. Несмотря на вот это вот отсутствие методичности в том, как Медоринум относится к анализу вообще того, что происходит вокруг него, тем не менее его какие-то моментальные выводы, если его там о чем-то спросить, могут быть очень интересными и, как я уже говорила, нестандартными, потому что их ментальная деятельность, она идет немножко под другим углом, она слишком быстро процессит все вводные, которые мозг собирает извне, и поэтому выводы, которые может сделать человек в одной и той же ситуации с кем-то другим, они могут быть немного другими. И этим они интересны, эти люди, что они могут, ну, достаточно, казалось бы, стандартные ситуации рассматривать не так, как все. Что, в общем, в состоянии неискажения, о таком как бы в здоровом состоянии, идет им на пользу и играет им на руку, потому что они выделяются на общем фоне других тем, что они могут видеть вещи немножечко иначе. Но в целом вот эта вот история с нетерпимостью, с тем, что вот я не могу, например, линейно выполнять работу, вот там есть люди, которые вот они такими как вспышками, то есть такими как набегами, наплывами они что-то делают, причем максимально, как правило, загоняя себя в угол к дедлайну из серии там вот у меня там сдача диссертации завтра, у меня на нее есть там 3 месяца, я 3 месяца буду прокрастинировать, и в последнюю минуту я возьму и с большим победным гип-гип-ура за несколько часов сделаю то, что вообще никто не может сделать за несколько часов, но вот я сделаю. И творческие личности, которые вот таким образом работают, часто это прям прямое указание на необходимость Медоринума. Кстати, Достоевский, и если вспомнить его произведения, которые достаточно такие, ну, скажем, не просто нелегкие, а достаточно тяжелые в восприятии, и энергетически они достаточно тяжелые и в какой-то степени темные в плане как бы его заглядывания в те самые углы человеческой натуры и души, которые непростые для принятия, для понимания, для созерцания даже. Вот он так работал. Он работал вот этими вот с такими вбросами энергетическими, причем по ночам, под жутким давлением, когда он писал там для журналов, и у него были определенные сроки, в которые он должен был это все выдать. Он вот был в состоянии это делать. Надо сказать, что человек в картине Медоринума, он в состоянии так делать, но он не будет в состоянии так делать вечно. В какой-то момент он должен начинать сдуваться просто потому, что наступает та самая фаза выгорания, когда просто уже не хватает сил. Поэтому все вот эти вот студенты, которые из серии ничего не делали, весь семестр не показывались на парах, а потом пришел на экзамен, за ночь до этого быстренько там как-то что-то по диагонали там посмотрел, и он пришел, и ему выпал вот именно его билет, он блестяще его рассказал, и рядом сидят его однокашники, которые на него смотрят и думают, а что, так можно было? Мы вот весь семестр пахали, там сидели вообще там на неделями, ночами все это грызли, и все равно там еле-еле на четверку наскребли, а этот, значит, с ноги вошел, рассказал, получил свои там твердые там 4 с плюсом и довольно ушел. Вот это вот такое вот сейчас ничего, потом я раз и выдам все на гора, оно, как правило, в картине Медоринума, ну вот там подростковый возраст, там некая начальная стадия молодости и так далее, все это работает. Но с течением времени это тоже перестает работать, именно потому что это очень большой это очень большая затрата энергоресурсов идет вот в таких вот спринтах, которые человек заставляет себя осуществлять, что с течением времени у него садятся надпочечники, у него, в принципе, наступает вот то самое состояние выгорания и хронической усталости, когда человек просто не то, что не может никаких спринтов осуществлять, а элементарную деятельность там каждодневную ему уже становится осуществлять сложно. В плане спешки, как я уже говорила, там спешка и торопливость, и торопыжность и так далее, это одно, но даже вот на уровне речи люди, которые говорят очень быстро, сбивчиво, забывая, что они говорили там минуту назад, возвращаясь к этому, ну, уже совершенно с другой точки. И главное, это вот такое вот просто очень сильно ускоренная такая вот смазанная речь, такая достаточно компульсивная. Если человека просят, например, ответить на какой-то вопрос, где от него требуется какое-то объяснение, какой-то более-менее там когнитивный рассказ, это будет достаточно сбивчивый рассказ. То есть там логическая цепочка будет прослеживаться с трудом. Люди, кто будут его слушать, будут сидеть и думать, мы уже забыли вообще, что мы у него спросили, потому что он ушел куда-то совершенно не в ту степь. И можно, например, сравнить вот эту вот говорливость с сульфуром, который... Сульфур говорит всегда. Просто потому что сульфуру нравится слушать, как он сам звучит, нравится слушать свои размышления, он просто всегда в процессе беседы и разговора, и неважно, даже если его никто не слушает, он просто все время что-то говорит. То есть это такой постоянный поток, как если вот где-то когда-то открыли кран, и вот из этого крана периодически, точнее не периодически, а постоянно что-то льется. Лахисис, как мы знаем, тоже очень говорливая картина, которая достаточно такая гипнотичная для людей вокруг себя, то есть вот люди могут вообще впасть в состояние транса, слушая очень долгие такие пространные рассуждения Лахисис, но это больше что-то такое легкое. А Мидаринум, как вот и спринты в плане эти энергии, которые он выплескивает из себя в виде работы, в виде каких-то действий, в виде каких-то решений, это вот очень, кстати, с Натмуром схоже, потому что это спорадичные такие вот выпады речевые, там, как будто вот это сейчас вот последний его шанс там высказать все, что он должен высказать, поэтому получается все очень скомканно, как-то не структурировано, часто человек там повторяет одно и то же, ну, в общем, вот такое вот... рваное, спорадическое и несистемное изложение своих мыслей в виде той же самой речи. Надо сказать, что внутри, интуитивно, люди в картине Мидаринума, они как будто осознают, что с течением времени их способность излагать свои мысли становится более, точнее, менее эффективной. Они осознают, что то, как они мыслят, постепенно приходит в некую, так сказать, проблемную, вообще проблемное состояние. И поэтому часто их торопливость в речи, она как будто связана с тем, что они вот пока они могут еще что-то сказать цельное, они пытаются это сделать максимально быстро. Потому что а вдруг вот через там 10 минут у меня случится заскок, и я потеряю вообще нить разговора, и уже не буду помнить, о чем меня спросили, поэтому мне вот сейчас важно выдать максимально там все, что я могу по этому вопросу. Люди в картине Мидаринум с течением времени, как любой препарат, по мере там, того, как искажения усугубляются, они все глубже и глубже уходят в некое состояние. Вот Мидаринум все глубже и глубже со своими искажениями уходит в состояние страха и фрустрации. В чем-то может выливаться даже в депрессию. И особенно это проявляется, когда они болеют. Причем ну, болеют там, физически, болеют что-то связанное там, с ментальным планом. По мере развития и прогрессии болезни, вот это состояние страха, внутренней фрустрации, депрессивности, такого как бы эгоизма, когда вот люди начинают требовать повышенного внимания к себе, достаточно сильной жестокости, это, например, вот пожилые люди часто ощущают себя так, и для внешнего восприятия они выглядят именно так, что вот он болеет, и вот он становится такой вот совершенно нестерпимый вообще, вот ужасно упрямый, там, нетерпеливый, требующий там всего и вся, причем через 3 минуты он уже требует совершенно противоположного чего-то, повышенного внимания. Вот это вот состояние тоже является частью картины Мандаринова. Просто на заметку, потому что, например, часто, когда речь идет о близких, да, за кем ухаживают, как наберут, там, например, там, маму или папу пожилого к себе, да, в семью, для того, чтобы ухаживать за ним, но сложно психологически, потому что вот человек так себя ведет, всегда вроде был такой покладистый, разумный, а тут вот прям вот такой насупленный, ворчливый, нетерпеливый, упрямый, непоследовательный, еще и там ломает все, и себя ломает вечно, и куда-то падает, и, в общем, вот это вот психологически, может быть, не просто для людей, кто вокруг, если сделать правильную репертуаризацию, Мандаринум может сильно помочь в том, что просто выравнивается общее состояние человека психологическое, он просто перестает чувствовать себя вот этой вот испуганной, сжатой пружиной внутри, которая, расправляясь, бьет всем щелчком по носу и доводит всех до исступления. А самое интересное, что вот эти все темные вещи про Мандаринум относительно извращений, сексуальных девиаций, там каких-то избытков, там, употребления всяких веществ, там, еще чего-то, она всегда сопряжена в картине Мандаринума с достаточно глубокой такой меланхолией. Меланхолией, потому что внутри, в глубине, даже находясь вот в этом состоянии избыточности и девиаций, Мандаринум чувствует себя очень виноватым. И где-то в глубине души он чувствует раскаяние за все эти свои там лихие, так сказать, приключения, занимается самобичеванием. Это никак не будет проявляться внешне, он никак там не будет сидеть и плакать в платочек на приеме о том, что вот он такой сикой, и вот, значит, он раскаивается. Но при разговоре можно будет увидеть какие-то или услышать какие-то мысли о том, что человек где-то в глубине души он задумывается о том вообще, вот как он живет, какие действия у него там приводят к чему, в том числе в жизни других людей вокруг себя. Но здесь может быть и другая полярность. При задавании такого вопроса человеку из серии там, попытки припереть его к стенке, что а вы там вот, как вы ощущаете себе там вот, вот эту вот ваш образ жизни вообще там, не заставляет ли он вас там задуматься или что вы вообще об этом думаете, он может уйти в совершенно несознанку о том, что я что, да, я вообще из серии только начал. И собственно, о чем мне тут задумываться по сравнению со всеми окружающими, мне еще, так сказать, жить и жить, пробовать и пробовать, и я фактически еще только разминаюсь. Вот. Сейчас, одну секунду. Вот эта вот спорадичность, о которой мы сейчас говорили, в плане там даже какой-то работы, такие вот вспышки, взрывные какие-то действия, как в плане действий, когда, например, просто человек сидит, там ребенок сидит в кабинете у врача ни с того ни с сего, срывается с места, чтобы схватить что-то со стола. Также и в плане вот работы более взрослого человека. Да? Это, в принципе, определяет всю суть картины Мандаринума в плане того, что это всегда смена состояний, некое такое состояние затишья перед тем, как происходит какое-то резкое взрывное действие, резкое взрывное событие, принимается какое-то резкое взрывное решение, что меняет абсолютно все вокруг. И в целом, вот в этом и есть сама суть картины этого препарата, а не какие-то там темные девиации или там переизбытки, чрезмерности, там я не знаю в чем. Вообще мне иногда кажется, что излишняя какая-то табуированность и зацикленность людей на истории сексуальной жизни других людей – даже вот в гомеопатии часто уводит вообще от истинной картины вещей. То есть как бы, ну окей, там мы можем говорить об этом, там, про Мандаринум, но у него столько всего разного, другого, интересного и полезного, что нужно иметь в виду. И главное, суть-то все равно не в этом, не в его каких-то сексуальных девиациях. Но, к сожалению, во многих публикациях я встречаю вот снова и снова и снова обмусоливание вот этой вот нижнего колодца и девиация этого нижнего колодца, что говорит о том, что те люди, кто занимается этим обмусоливанием, сами имеют большие искажения в этой области, именно поэтому их это больше всего триггерит. А так, да, это вот про такое, знаете, как перед грозой, вот воздух становится таким очень статичным, все как-то замирает и затихает, и образуется некий такой вакуум, прежде чем потом это вот бабах, происходит разрядка, и это она визуальная, там, я не знаю, звуковая, еще какая-то там дождь проливается. Вот у мандаринума вот эти вот взрывные моменты с неким накапливанием энергоресурса до момента этого взрыва, это вот такая как бы типичная его картина. И, кстати говоря, у мандаринума в этом плане, так как они всю жизнь живут вот этими такими вспышками и взрывами, и вот этими периодами затишья перед, у них достаточно сильно развита интуиция, и они достаточно хорошо ощущают, когда в пространстве уже назревает какая-то перемена. То есть вот условно это тот человек, который там, в коллективе компании, вот ничего не происходит, все там продолжают работать так же, как работали вчера, неделю назад, полгода назад. А он в какой-то момент начинает говорить о том, что, вы знаете, вот там, вот там, где-то подслушал, услышал, или вот мне так кажется, что там будут какие-то там серьезные перестановки, что-то вообще, может быть, там нашу компанию там пустят с молотка, там еще что-то, и все на нее смотрят, как на сумасшедшего, а потом в итоге все это происходит. Это люди, которые ввиду того, что для них вот эти точки резких изменений своего поведения и обстоятельств вокруг, они крайне важны, это то, на чем они живут фактически. Они их могут предвидеть, они их ощущают заранее, потому что они как животные, которые там, предвидя или предвосхищая ураган, уходят в определенное укрытие, вот он, этот человек, он будет чувствовать какие-то изменения, вот эти вот затишья перед бурей, и это будет, наоборот, расшатывать его вот эту вот, и без того достаточно гиперактивную и чрезмерную вот эту вот подвижность, это будет приводить его в состояние волнения, потому что он уже будет ощущать, что вот сейчас начнутся какие-то события, а в картине мандаринума мы знаем, любые события, они не будут анализированы, они просто вот события начали происходить, и мы побежали. То есть там, я не знаю, вот мне сейчас вспоминаются картинки из всяких разных мятежных историй из Франции, где просто видно, как люди, которые там где-то оказались в моменте, в общем-то, даже не участвовали, но они изначально, находясь в этом взвинченном внутреннем состоянии, они просто начинают что-то брать, тоже куда-то идти, что-то там громить, крушить, уже потом думать, там надо это им, не надо, там, зачем он пришел в этот магазин, нужно ему там было брать эти часы или не нужно. Просто вот, окей, что-то происходит, я как бы в теме, я в этом участвую, разберемся потом. Так что это достаточно такое, мягко скажем, многогранное состояние. И, ну, больше про физику, там это просто зависит от кейса, нужно смотреть и делать репертуаризацию. Но всегда, всегда хорошо не зацикливаться на неких стигмах и ярлыках, и хорошо, когда у нас есть инструменты, которые, например, могут помогать, например, деткам в определенном состоянии там, умственного развития приходить просто в более комфортную для себя такую зону, где, например, им будет легче учиться, там они будут меньше получать какой-то, опять же, той же самой стигмы из общества, когда родители тоже для себя могут сделать небольшой выдох и понять, что ребенок имеет потенциал, который может быть развит. То есть вот эти вещи очень важны. Именно поэтому препараты никогда не нужно рассматривать примитивно там, по одному-двум параграфам где-то там в интернете. Нужно нырять глубже и знакомиться с ними прям вот по-настоящему. Тогда вы получаете действительно колоссально важный инструмент для того, чтобы помогать очень многим людям, а не только там, я не знаю, серийным убийцам или кому-то, кто действительно в тяжелой там ситуации оказался, и кажется, что им уже ничего не поможет, и тут вот у нас есть палочка-выручалочка. Это гораздо более широкий спектр того, чем и как мы можем помогать другим. Так, смотрю комментарии.
Так, найти бы еще начало этих комментариев. Сейчас, момент. А, их тут много. Так, где начало комментариев? А, вот, все, нашла. Гиперактивный ребенок, да. Да. Фредди Меркьюри. Ну, кстати, Фредди Меркьюри. Вот так, кстати, отличный пример. А, понятно, что сложно судить, не зная лично человека. Здесь вообще, на самом деле, нужно делить все на 2, потом умножать на 5.9. Почему? Потому что публичные люди только выглядят определенным образом для остальных, но в реальности мы ничего о них не знаем. Это я могу сказать по себе. Мне очень нравится, когда люди мне что-то пишут, как будто они меня знают. Но на самом деле меня никто из вас не знает толком, потому что вы видите какую-то одну мою там грань и постась, и любой человек, который общается с некой публичной аудиторией, даже не преследуя какую-то задачу чего-то скрывать, в любом случае он будет проявляться каким-то конкретным образом, потому что это та часть жизни, которая связана именно с этой его там деятельностью, но все остальное будет оставаться непонятым. Ну, Жириновский, кстати, вот, Жириновский, тоже отличный кейс. Практически на 100% можно сказать, что это, скорее всего, как минимум то, что там сикозный миазм, это точно совершенно, возможно, в какие-то периоды жизни Медарином мог бы быть ему в помощь. Не знаю ничего о его физиологии, но интересно. Громкие адреналинщики, да. Вот интересно, что, например, двое детей, сын и дочь. Один – это один тип Медаринума, а вторая – это второй тип. Вот. Карциноз у нас С30. На 7-й день после приема поднялась температура 39. Это возможно, что есть в семье комбинация уже миазмов, то есть есть и сикоз, и там сифилитический, и что-то от псоры. И поэтому карциноз нам как миазматический препарат здесь может подходить и работать. Но если, например, разбирать именно картину человека, то, скорее всего, например, подошел бы именно Медарином. То есть и то здесь как бы допустимо. Была на Медаринуме 1М разово год назад, не поняла толком. Но впервые, кажется, поняла, как работает гомеопатия. Кончился ковидом. Ну, в общем, да. Да, вижу размышления наших замечательных людей в чате. Можно ли предотвратить умственную деградацию, предотвратить то, что уже случилось, довольно сложно. Если речь идет о том, чтобы не допустить, что такое произойдет в будущем, это тоже гомеопатия так не работает. Гомеопатия работает по факту с тем, что есть на сегодняшний день. Можно заниматься проработкой миазмов с тем, чтобы какие-то вещи, на которые уже есть указания, не развивались там в будущем, но это немножко о другом. А вот если говорить про умственную деградацию, то ее можно замедлить и выровнять в том смысле, что человек будет более экологично себя ощущать вообще в окружении других, будет, может быть, более способный там к тому, чтобы самостоятельно одеться, самостоятельно поесть, там его не нужно будет кормить с ложки, я имею в виду. То есть какие-то такие вещи, они выправляются гомеопатией, именно так это и работает. Чем дальше слушаю, тем страшнее становится. Боюсь, когда обнаруживаю, что перестаю запоминать или не могу вспомнить что-то, что всегда знала или помнила. Угу. Вот, муж в картине Медаринума 100%, у сына задержка психического развития, сейчас ему 15, учеба очень трудно. Вот, сын в детстве бился головой о пол, просто так не могла от него отойти ни на шаг. Да, с учетом того, что здесь именно не истеричное битье головой о пол, а именно история с тем, что есть определенная задержка психического развития, в большей степени это мандарином. Просто если бы это была больше истеричная тема, то можно было бы посмотреть больше в сторону туберкулинума. Но с учетом еще и как бы истории про мужа, да, однозначно мандарином и в целом сикоз как миазм. Переслушайте эфир про сикоз, а потом сделайте все-таки подборку симптомов мужа. И мандарином в данном случае, я думаю, ему и ребенку очень даже подойдет. Если был физический контакт половой с кем-то, у кого была гонорея в прошлом, возможно ли подхватить остатки, не просто возможно, а вы однозначно подхватите миазм сикоза, если был половой контакт с кем-то, у кого в этом конкретном жизненном отрезке было физически это заболевание. Это 100%. Поймала мысль, что на мне и ребенке навешано, в принципе, только миазма, но навешано качественно, скорее всего, все это с детства прекрасно развивается, усугубляется. Интересно, кто же мы, если снять все миазмы? Ну, надо начинать с картины в моменте. Скажи мне времени очень сильно про меня, да. Всегда было ощущение, что в основном у мужчин знание через действие, что это особенности мужской психики. В целом, да. В целом, да. И даже если брать детей, то, как правило, по статистике будет больше мальчиков, которые таким образом познают, так сказать, себя и действительность, набивая себе шишки. И, в общем-то, это неплохо, когда это, ну, в каком-то определенном там соотношении с состоянием покоя. Да, это нормально, когда мальчик идет и на свои свершения, и мама даже, в общем-то, в какой-то степени обязана давать ему возможность эти шишки набить, сидеть на руках, там, кусать себе губы, что угодно делать, но давать мальчику пойти и набить себе эту шишку. Здесь речь идет о том, когда это чрезмерно, всегда, постоянно, невозможно, уже просто, ну, хоть на секунду ты можешь успокоиться, вот это вот. Испанский национальный препарат с их откладыванием, ага. Как классно, когда вы пишете много комментариев. Это очень интересно потом, как обратную связь читать. Спасибо вам за это. Правильно понимаю, что в анамнезе может не быть гонореи, но картина препарата подходит. Абсолютно. В анамнезе конкретного человека совершенно не обязательно будет гонорея. Но картина препарата подойдет. Абсолютно железобетонно. Оговорку сделаю такую. Вы можете этого не узнать, и сам человек может быть не в курсе, но если ему подходит мандарином, вот прям вот у него в какой-то период жизни картина мандаринума прям его, и действительно она ему там помогает распаковывать, это означает, что кто-то из его предков болел гонореей, потому что это означает, что есть миазматическое влияние вот этого сикозного миазма, и от этого никуда не денешься. Но, с другой стороны, гонореи за последние там 300 лет переболели, я не знаю, сколько континентов, это как бы распространенная история. Так, еще прошу пояснить про ВРТ. Недавно была на приеме, в результате получила много пакетиков с шариками, записанными на аппарате конкретно для меня. Некоторые пакетики имеют название, включающие в себя несколько гомеопатических препаратов. Я не поддерживаю эту историю, ребят, сори. Просто не поддерживаю. Это такое, знаете, горе от ума. Когда, о, у нас есть наука гомеопатия, классно, но там все очень сложно, и как бы надо в каждом конкретном кейсе думать заново. А тут у нас есть биорезонанс, который очень четкий, такой вот как бы в него забиваешь там алгоритмы, и он тебе эти алгоритмы там всегда использует одинаково, предсказуемо, и как бы вот. Когда не хочется каждый новый кейс рассматривать с нуля, как будто ты абсолютно дебил, который только вчера начал заниматься гомеопатией, я именно так подхожу к каждому новому кейсу, если что. У меня вот вообще отсутствует эго в этом плане, потому что каждый новый кейс я начинаю с мысли, что я ничего не знаю. Мы сейчас вот все вместе потихонечку начнем заходить в эту реку. Почему? Потому что в реальности так оно и есть. Каждый новый кейс гомеопатии – это что-то совершенно новое. При всех там понятно, что, естественно, мы усредненные, обобщенные данные используем и в репертории, там, и в материи медика это обобщенные и так далее. Но все равно вот те, кто даже пользуется электронными реперториями, вы же должны понимать, что когда вы используете электронный репертории, вам система выдает там условно 10 препаратов в результате оценки анализа вашего кейса, да, там, ваших рубрик. И вам говорится, вот. А вы потом на это смотрите, вот скажите, положа руку на сердце, как часто, ну, если вы, так сказать, ответственный, хороший специалист, как часто у вас ваше финальное решение совпадает с топ-препаратом, который вам выдала система? Да нифига не часто. Я иногда проверяю свои выборы препаратов на кейсах через электронные системы. У меня есть разные, как бы, их 3 штуки. Я просто иногда сравниваю, мне просто интересно. Люблю играть в такую игру. И я вам могу сказать, что в 90% случаев мой выбор препарата не совпадет с тем, что показывает система. Не просто в качестве первого топ-препарата, а иногда и часто, окей, там это уже не в 90%, это будет где-нибудь, ну не знаю, там 50-40%. Но факт в том, что очень часто выбор, мой выбор препарата для пациента, который постфактум я потом вижу, сработал, хорошо, подошел, и вот это был его... Это был 5-й, 6-й, а то и там 10-й препарат в списке, который показала система. Ну, потому что, ну, вот потому что. Потому что есть такое понятие, как сознание, как наше ощущение. Вещи, которые машина не сможет никогда запроцессить. С точки зрения вводных логики алгоритма, она все рассчитает верно, исходя из того, что ей доступно. Но машине недоступно сознание человеческое, ей недоступны ощущения человеческие, недоступны какие-то нюансы и мелочи, а главным образом машине доступна интуиция. А это соединение с тонким. Ну, недоступно. Поэтому, а вот эта вот история с кучей пакетиков и шариков, где замешана куча всяких разных гомеопатических препаратов, это не классический подход к гомеопатии в любом случае, а с учетом того, что это прописывает машина, ну, я, в общем, сказала выше. Да, вот, кстати, спасибо за вопрос. Нашлись не все заполненные анкеты, о которых мы писали под недавним постом. Я жду этот файл из серии типа «Вчера-сегодня». И абсолютно точно разбор всех кейсов будет в ближайшем будущем. В этом была цель моего запроса на создание этого списка, чтобы свериться с тем, что у меня осталось в системе, что это там. В моем понимании ничего не должно было нигде упуститься, просто нужно это упорядочить и в хронологическом порядке проработать. Вот что получилось для запоминания. Так. Можно ли гомеопатическим препаратам навредить, например, получить новые проявления, которые будут проблемными? Хотели выправить что-то, в итоге запутали еще больше, получили проблематичные проявления, которых раньше не было. Если гомеопатический препарат выбран совсем из разряда «из рук вон плохо», ну, то есть не пришей кобели хвост вообще, то есть вот совершенно непонятно, каким образом вообще пришли к выбору этого препарата, и у него достаточно высокая потенция, то человек может уйти в прувинг. Прувинг – это и будет появление новых вещей, проявление новых вещей. Единственное, что они не будут системными в плане времени, то есть это не что-то, что там на всю жизнь. Но нужно понимать, что если у вас идут сильные искажения в теле на прувинге, то это может потом, естественно, остаться таким, знаете, как... шлейфом, который будет где-то там считываться, и нужно будет подбирать гомеопатический препарат, который это будет подчищать. Поэтому, конечно, гомеопатические инструменты, они очень мощные, и с ними нужно осторожно. Если препарат подобран неверно, но где-то рядом, из серии, да, вот оно как бы на 100% там вопрос не решило, но что-то подвинуло в лучшую сторону, а что-то выползло, чего раньше не было, в этом случае нужно в зависимости от конкретного кейса смотреть, возможно, то, что выпало, выползло новое, чего не было до этого, при том, что что-то другое свое все-таки исправилось и скорректировалось, Вот это новое может означать, что это что-то, что было очень сильно подавлено и никогда не проявлялось, и просто вот в этом замесе немножко обнажился какой-то пласт, и пошли вещи, которые до этого никак не были проявлены, а сейчас вот их можно адресовать. Возможно такое. Но я говорю, какие-то прям серьезные последствия, они могут быть только в случае какого-то жесткого прувинга, но для этого нужно тогда вообще вот просто совершенно там от балды вообще что-то принять, причем принимать там каждый день в высокой потенции. К сожалению, я знаю, что многие так и прописывают, делают свои прескрипции. Бурная молодость, прямолинейность, много все зазвучено, спецводство такое правильное, что сам удивляет. Да, вот. Биполярка, ага. Так. Кстати, инурез тоже к мидариному, да, очень-очень даже соотносится. Задержка развития инуреза у ребенка, какую потенцию дать? Не могу сказать, потому что это, ну, это очень мало для понимания кейса, не знаю. Но если речь идет... Ой, нет, вот даже не буду пытаться обобщать, потому что вот не знаю. Сложно сказать по этим двум строчкам, нужно смотреть. Там, с какого момента у ребенка пошли какие-то искажения, что еще у него есть, что у него есть на физике, что еще у него есть на ментальном уровне. От этого будет сильно зависеть. В целом можно начать из 30C. Это я сейчас общим фоном говорю, не в вашем конкретном случае. Можно начать из 30C, например, там, в течение 4-5 дней, один прием в день, и потом делать паузу и наблюдать. Но не факт, что это будет эффективно. То есть даже не так неэффективно, а что это будет оптимально. Возможно, в вашем случае был нужен 10М один раз, и все. Поэтому нужно смотреть кейс. Может ли сепия перейти в арсеникум? Нет. Нет. Скорее нет. Посоветуйте стоматолога в Лондоне. Так. Я выложу контакт или напишу письменно здесь на ваш комментарий после эфира. Если при репертуаризации получается, что под физические симптомы подходит очень один препарат, но он совсем не отражает характер человека, а под ментальные симптомы всех портрет другой препарат. Плохо сделана репертуаризация. Не нашли... Значит, есть где-то третий препарат, который соединяет в себе физику и психоментальную историю. Потому что понятно, что вся материя медика – это обобщение. Обобщение многих-многих-многих сотен там, кейсов, которые в результате вот, сводятся в некий там, материал по конкретному препарату. И понятно, что человек, которому нужен препарат X, не будет все 100% того, что прописано из симптомов для этого препарата, показывает. Но все-таки вот такой контраст, что физика подходит полностью, а психоэмоциональная не подходит вообще, означает, что нужно заново делать репертуаризацию неправильно подобран препарат. Есть ли закономерность перехождения препаратов один в другой? Есть в некоторых случаях и в некоторых основных препаратах есть эта закономерность, и я стараюсь во всех эфирах, где мы разбираем какие-то поликресты, я об этом говорю, о том, что этот препарат является, например, там, хроническим состоянием такого-то препарата, а из этого, например, часто уходит в острую фазу в виде такого-то препарата. Я об этом всегда упоминаю. Не все препараты так взаимосвязаны между собой, но есть определенные связки, они такие есть, да. Вот, кстати, очень хороший комментарий по поводу того, что он прячется и не раскрывается. Это к вопросу выше, что вот физика совпадает, а психоэмоциональность совпадает. Прячется и не раскрывает полностью психоэмоциональную часть, возможно. Да, если вы как специалист, который с человеком общается, и вы чувствуете, что здесь не столько, что вот вам рассказали психоэмоциональную картину, она не подходит. Возможно, вам рассказали что-то, что просто является внешним проявлением. А на самом деле от вас утаивают какую-то важную основу. это тоже может являться и является указанием на определенные вещи, там на ту же тую, например, которая будет. Ну и не только туя, мы разбирали несколько препаратов, которые они вот ну, не будут до последнего себя выдавать и раскрывать. Так, потеряла чат. Если у ребенка начинается внезапная аллергическая реакция на какой-то продукт, отек внутри рта, чешется небо, отек губ, какой скоропомощный препарат дать в такой ситуации? Если прям вот из серии никак не подумать об этом в общем, а именно в моменте нужен скоропомощный препарат, то нужно просто сравнивать, там, смотреть, насколько подходит тот же АПИС по принципу чистой физики в моменте. Но если это не единожды произошло, а если это тенденция у ребенка иметь вот такие реакции, то тут нужно не скоропомощный препарат подбирать, а тут нужно смотреть, какой препарат имеет тенденцию к постоянным вот таким вот отечно, как бы зудным проявлениям аллергического характера, потому что скоропомощные препараты будут все равно другие, в отличие от чего-то, что будет более общее. Вообще это очень распространенная история у родителей, когда, когда гомеопатия используется как просто затычка в любую, вот просто вот что-то случилось, быстрее за гомеопатией в моменте это заткнуть. Но сесть и там взять, проанализировать условно последний год жизни своего ребенка, прописать все, что с ним случилось за этот год и понять, какой на самом деле картине какого препарата он сейчас находится с учетом вот этих вот месяцев, мало кто делает. За гомеопатию хватаются как вот именно как домашняя аптечка, как какой-то вот чемоданчик скорой помощи, что вот что-то зачесалось, что-то опухло, что-то там посинело, что-то обожглось, вот это вот. Но гомеопатия, я скорее, вот я уже говорила об этом, я в качестве скорой помощи скорее буду использовать что-то другое. Я скорее буду использовать что-то другое, например, там натуропатию, БАДы, там биохимию. А вот для более глубокого анализа, для подбора картины конкретной ребенка, вот не в моменте, вот прямо сегодня, а в моменте в плане вообще вот его состояния, оно ведь даже, я понимаю, когда человек там упал, там ударился, это одно, или там его облили кипятком, это тоже как бы ну, не сильно имеет отношение напрямую к нему. Хотя не факт, потому что вот даже сегодня в картине Мандаринова мы говорили, что дети, которые постоянно спотыкаются обо все и набивают себе шишки, потому что они хаотично двигаются и не дают себе там доли секунды лишней, чтобы просто увернуться от чего-то. Это часть картины Мандаринова, поэтому можно говорить, ну он же не виноват, что он там споткнулся, упал. Как это вообще имеет отношение к его психоэмоциональному типу? А вот имеет. Ну, в случае с Мандариновым, в данном случае. Вот, но если говорить про вот какие-то системные истории, там, аллергии, каких-то проблем с кишечником, каких-то кожных историй, то есть, то нет, то есть, то нет, то вот в моменте искать по картине, вот, типа, экземы и пытаться с этим справиться, неразумно. Разумнее взять, то есть в моменте вы что-то, естественно, сделаете, чтобы помочь ребенку, но разумнее просто взять паузу и немножко проанализировать более широко. Это будет правильнее. По поводу солей Шуслера, да, тоже справедливо, что, в общем, как бы хороший инструмент в помощь именно в моменте какого-то острого чего-то, но для меня соли Шуслера это больше биохимия, это на стыке с гомеопатией, но это все равно для меня в категории биохимия. Поэтому, да, если я зачем-то и потянусь в моменте для скорой помощи, это будут соли Шуслера, но не гомеопатия. К сезону есть привязка у Мандаринова? Есть, как я сказала, что холодное и влажное время года – это всегда усугубление состояния и симптомов. Теплое и сухое, соответственно, становится легче. Мальчик 4 года, очень активный, агрессивный, много похожий с Мандариновым. Последние месяцы стал постоянно держаться за генитальный вопрос. Почему? Говорит, приятно. Вот, вот, это прям классика. Это классика Мандаринова, да. какой потенции можно дать ребенку? Ну, во-первых, сделайте до конца репертуаризацию всех его симптомов, и в зависимости от того, сколько здесь вы пишете, последние месяцы, можно попробовать дать 200 С раз в день 3 дня и посмотреть на реакцию. С учетом того, что если ребенок в нормальном состоянии здоровья, у него не ослаблен организм, он в целом достаточно, там, как вы пишете, активный, да где-то даже агрессивный, потенция выгорит достаточно без проблем. Как обозначен НУРЕС в репертории? Есть много рубрик, это про выделение, это в рубрике там можно смотреть... про гениталии, все, что связано с мочой, все, что связано с недержанием. Я просто не знаю, как по-русски это в репертуариях обозначено, но с разных сторон попробуйте посмотреть. Рубрик достаточно много. Так, опять куда-то у меня все делось. Сейчас. А, ну вот тоже очень интересно по поводу репертуаризации, что одно, а второе нет. Я уже выше сказала. Окей, ребята, 2 часа эфир. Я уже буду сворачивать удочки и прощаться с тем, чтобы на этой неделе ближе к концу будней вернуться к вам со следующим эфиром, где мы будем делать практику, будем разбирать кейсы. Может ли быть такое, что в детстве было проявление одного миазма, например, секоз, а во взрослом возрасте раковый миазм проявляется. Ну, конечно, конечно, конечно. В каком смысле? Раковый миазм, значит, был всегда. Он не появляется посередине жизни. Он с рождения, в принципе, в человеке и с человеком. Просто так как раковый миазм в себя вбирает много разное из миазматических пластов других, то просто в детстве могут такими переливами сначала отголосками одно, потом второе, потом третье проявляться. Но... если в итоге все-таки доходит до того, что мы понимаем, что здесь явно онкомиазм присутствует, значит, что он был всегда. Ребята, я вас люблю, целую, спасибо вам за внимание. Очень надеюсь, что это сегодня было в тему. Как я поняла, что это действительно было в тему. Многие что-то для себя нащупали. Для меня это всегда большая радость видеть, что все-таки... то есть это не просто вот я же выбираю, когда темы я... К сожалению или к счастью, я не ориентируюсь на какой-то там БРТ-алгоритм, извините, не могла удержаться от шутки. Я реагирую исключительно на свои внутренние позывы и посылы. У меня вообще был другой эфир запланирован на сегодня, но вчера я поняла, что нет, вот нет. А потом в итоге я поняла, что подождите, ну вообще-то мы сегодня походу будем не просто про назоды говорить, а про медалинум конкретно. И мне прям хорошо отозвалось, я подумала, что вот для чего-то это точно сегодня будет окей. И даже не окей, а больше. И вот вижу, что многим людям действительно это было на пользу, поэтому буду продолжать не быть БРТ, короче. Я вас обнимаю и до скорой связи. А запись, надеюсь, вот сейчас уже скоро выложу на канал. Всем пока-пока!